Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады в 180-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наши постоянные радиослушатели, конечно же, помнят, что мы начали запись радиосериала, посвященного конференции «Вторая мировая война. Мифы, легенды, реальность», которая проходила в Смольном 25 ноября 2009 года. И сегодня в эфир выходит пятая по счету передача этого внушительного уже по своей протяженности радиосериала. И я рад представить нашим радиослушателям постоянных участников радиосериала, председателя Санкт-Петербургского совета мира и согласия Веру Николаевну Бровкину.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И заведующего кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктора исторических наук, профессора Владимира Николаевича Барышникова.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Петербургский исторический клуб вполне закономерно уделяет Смольнинской конференции такое важное внимание в своих передачах. Дело в том, что Смольнинская конференция была посвящена проблеме исключительной политической значимости. Речь идет о фальсификации истории. Ни для кого не секрет, что на книжных полках наших магазинов в изобилии сегодня выстраиваются толстые книги Резуна Суворова, Марка Солонина и целого ряда других любителей историю передергивать, видоизменять в угоду политической конъюнктуре.
Алхимики исторические.
Совершенно верно, Владимир Николаевич. И как раз ваш доклад был посвящен разоблачению алхимических опытов одного из наиболее плодовитых фальсификаторов истории. Я имею в виду Марка Солонина. Поэтому, конечно, хотелось довести содержание вашего доклада до жителей нашего города.
Андрей Леонидович, а я вспоминаю тот разговор, который у нас был с вами на предыдущей передаче, и вы говорили о том, что действительно трудно сравнить с теми тиражами, колоссальными тиражами изданий, которые публикуют вот эти вот произведения, поделки, так называемые, с тем, что мы можем ответить. И вот у меня такое появилось предложение. А может, Андрей Леонидович, ваши исторические клубы, заседания исторических клубов, может быть, есть смысл размещать на специальной страничке в интернете? Тогда хотя бы больше людей могло бы познакомиться вот с той работой, которую вы ведете.
Ну, вы знаете, идея очень интересная. Я посоветуюсь по этому поводу со своим редактором Александром Борисовичем Федоровым. Как знать, может быть, действительно, мы примем ваше рационализаторское предложение и удастся на интернет-сайтах Пятого канала размещать и передачи Петербургского исторического клуба, коль скоро они хоть как-то могут помочь в благородном деле противостояния фальсификаторам истории.
И опыты, по-моему, таких вот интернет-сайтов существуют и на других радиоканалах, поэтому, мне кажется, это очень было бы полезно для вас.
Но, дорогие коллеги, мне кажется, мы вновь заговорились. Сегодня, я надеюсь, Владимир Николаевич наконец испытает чувство удовлетворения, потому что в эфире прозвучит заключительная часть его выступления в Смольном.
Да, я думаю, что для меня будет приятно, что я наконец закончу свой доклад.
Ну что ж, тогда, Вера Николаевна, разрешите, я выведу звукозапись выступления Владимира Николаевича Барышникова в эфир.
Да, конечно.
Говоря о подготовке Финляндии к агрессивной войне против Советского Союза, можно с уверенностью сказать, что в течение с 15 по 19 июня все окончательные распоряжения о наступлении финской армии были уже отданы. Более того, 17 июня финскому военному командованию уже четко сообщили, что нападение Германии на Советский Союз произойдет 22 июня. В После получения этой информации генеральный штаб финской армии вынужден был срочно провести совещание командиров оперативных отделов корпусов, на котором было проинформировано об ожидаемом развитии событий. Как отметил затем 19 июня 1941 года в своем дневнике финский боевой генерал Паво Талвило, предварительный приказ о наступлении получен. Иными словами, вооруженные силы Финляндии в данном случае действовали вполне согласованно с вермахтом, что, очевидно, никак не может понять в своем сочинении Солонин. Он, наоборот, пытается подчеркнуть, что чуть ли не до июня 1941 года никаких обязывающих соглашений между Германией и Финляндией не было. И у финского и немецкого руководства тогда еще существовала высокая, как он пишет, степень взаимного недоверия. Удивительным при замеченном Солонине этом так называемом недоверии становилось, однако, присутствие частей финской армии в оперативном плане «Барбаросса», утвержденным Гитлером еще 18 декабря 1940 года. Странным при этом его утверждение может выглядеть и тот факт, что за день до нападения Германии на Советский Союз финские вооруженные силы тоже почему-то были приведены в состояние полной боевой готовности, а в финском генштабе еще даже появился заблаговременно составленный маршалом Маннергеймом приказ о переходе в наступление. Более того, накануне начала войны финские подводные лодки и германские минные заградители, располагавшиеся в Шхерах, Финляндии, уже направились в территориальные воды Советского Союза для постановки мин. Причем показательным в данном случае было то, что эти боевые, по своей сути, действия выполняли санкции не военного командования, а президента Финляндии. Все эти события свидетельствовали, естественно, только об одном. Финляндия и Германия действовали строго по выработанному единому стратегическому плану. Это, собственно, подтверждает и фюрер. Он накануне нападения Германии на СССР 21 июня 1941 года направил президенту Финляндии Ристо Рютте письмо, в котором официально указывал на существование уже между немецким и финским военным руководством договоренности, связанных с началом войны против Советского Союза. Далее уже 22 июня было обнародовано уже публичное заявление фюрера, в котором он без всяких условностей заявил, что в едином строю с немецкими войсками на севере находятся финские братья по оружию, которых возглавляет маршал.
Владимир Николаевич, я тут прервал ваш доклад для того, чтобы проинформировать и вас, и наших радиослушателей о том, что в Санкт-Петербургском доме радио хранятся уникальные звукозаписи. Во-первых, мы располагаем даже видеозаписью. Это Die Deutsche Wochenschau от 22 июня 1941 года. Страшное документальное свидетельство того, как начинается Великая Отечественная война. Начинается в тот самый момент, когда подавляющее большинство граждан Советского Союза еще надеялось на мирную жизнь и не подозревало о готовящемся ударе. И я предлагаю сейчас вывести в эфир вот эту немецкую кинохронику, которую, конечно, придется потом комментировать, потому что радиослушатели не в состоянии увидеть то, что могли бы увидеть телезрители.
Андрей Леонидович, это великолепная мысль, но я хотел бы спросить, это выступление и голос будет, мы услышим Гитлера или Геббельса, поскольку на самом деле, как мне известно, именно Геббельс озвучивал заявление Гитлера в тот момент.
Вообще, для наших радиослушателей ситуация будет парадоксальной. Обращение Гитлера к немецкому народу в связи с началом войны с Советским Союзом озвучил министр пропаганды доктор Геббельс.
То есть мы сейчас услышим голос Геббельса?
Но сначала мы услышим, как немецким зрителям, которые пришли посмотреть кинохронику, предлагается взглянуть на здание Рейхсканцелярии в утренние часы. Затем будут показаны кадры немецкого дома радио. И, наконец, Министерство пропаганды, где министр народного просвещения и пропаганды доктор Йозеф Геббельс будет зачитывать историческую речь, которая называлась «Der Führer an das deutsche Volk» – «Вождь к немецкому народу». Для нас ситуация немножко непривычная. Мы по позднесоветским временам чаще себе представляем, когда некие референты пишут руководителю некий текст, а он его озвучивает. Здесь все было наоборот. Текст, который составлял Гитлер, было поручено озвучить министру пропаганды, потому что, конечно, Гитлеру в момент начала войны, как верховному главнокомандующему, было не досуг произносить политические речи. Он был сосредоточен на нанесении удара страшной силы по нашей стране.
Да, это было бы очень интересно сейчас послушать.
Перед Рейхсканцелярией в ранние утренние часы исторического дня 22 июня 1941 года.
Das Haus des Rundfunks.
Дом радио.
Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet.
Подготовка, передача в эфир, обращение фюрера для всех немецких радиослушателей. Имперское министерство народного просвещения и пропаганды. Рейхсминистр доктор Геббельс читает обращение фюрера. Первый раз для всего мира сообщается о заговоре Лондона и Москвы против Германии. Фюрер после месяцев долгого молчания заявляет: «Я решил доверить судьбу и будущее Германского рейха немецким солдатам». В заключении, после прочтения обращения фюрера, рейхсминистр иностранных дел фон Риббентроп ознакомил немецкую и иностранную прессу с немецкой нотой Советскому Союзу. Ну вот мы познакомили наших радиослушателей с звуковой составляющей немецкой кинохроники Die Deutsche Wochenschau за 22 июня 1941 года. Но я хочу сказать, дорогие коллеги, что помимо этой исторической киноленты у нас ведь есть и запись Йозефа Геббельса. И я предложил бы сейчас в эфир вывести тот фрагмент о союзе с финскими соратниками. И тогда наши радиослушатели получат документальное подтверждение того, о чем вы, Владимир Николаевич, говорили в своем докладе на конференции в Смольном.
Замечательно.
Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eiswehr. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Von Ostpreußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront.
Андрей Леонидович, мне кажется, что это хорошо было бы перевести на русский язык для радиослушателей наших.
Тогда разрешите, я попытаюсь это сделать. В союзе с финскими соратниками стоят бойцы победителя под Нарвиком у Северного Ледовитого моря. Германские дивизии под командой завоевателя Норвегии защищают вместе с финскими борцами за свободу под командой их маршала финскую территорию. От Восточной Пруссии до Карпат тянутся воинские части Германского Восточного фронта. Freiheit, das ist
будем продолжать доклад, Андрей Леонидович?
Да, конечно. Ну, а если по ходу прослушивания доклада Владимира Николаевича Барышникова у нас еще появится возможность вывести в эфир документальные подтверждения его слов, то, наверное, он не будет в обиде, если мы так будем поступать по установившейся традиции.
Для меня это большая честь, Андрей Леонидович. Заявление Гитлера, конечно, трудно было проигнорировать даже такому мастеру подтасовок, как Марк Солонин. Поэтому он решил все-таки все объяснить очень просто. Гитлер совершил дело в отношении Финляндии обычную провокацию, о которой финское руководство даже и не смело догадываться. Но на самом деле все было значительно сложнее. Дело в том, что Маннергейм и министр иностранных дел Виттинг были заранее знакомлены с текстом речи Гитлера и не высказали со своей стороны возражения по поводу ее содержания. Более того, выступление Гитлера 22 июня даже полностью было опубликовано на страницах крупнейшей финской газеты «Хельсингин Саноман». К тому же заявление фюрера подтвердил еще и командующий группировкой войск в Северной Финляндии немецкий генерал Фалькенхорст. Он тогда тоже отметил, что подчиненная ему германо-финская армия присоединяется к этому наступлению. Это же самое фактически подтвердил в тот же день и германский посол в Москве Шуленбург, встречавшийся с Молотовым в половине шестого утра, 1941 году, 22 июня, когда сообщил о начале войны против Советского Союза. На поставленный Молотовым вопрос относительно выезда германского посольства из СССР Шуленбург без колебания отметил, что выезд через западную границу невозможен, так как Румыния и Финляндия совместно с Германией должны тоже выступить. Таким образом, если уже говорить об СССР, то здесь реальные действия Германии в начале войны ясно указывали советскому командованию о сложившейся у Рейха на практической основе союзнических с финским руководством отношений. Они выражались в том, что Финляндия объективно не объявила Советскому Союзу войну, позволила Германии с финской территории развертывать боевые действия против Советского Союза. Все это выглядело вполне достаточно, чтобы в Москве сделали весьма адекватные выводы из реально происходивших на северо-западе СССР событий. Поэтому, когда на второй день войны позиция Финляндии стала все предельно ясно, а нарушение советской границы превращалось в весьма регулярное по своей сути действие, было принято решение дать все-таки соответствующий отпор. Это решение принималось в Москве, даже несмотря на то, что войскам Ленинградского военного округа ранее давалось категорическое указание, чтобы они не шли на провокации. По воспоминаниям начальника штаба округа генерал-майора Никишева, он 23 июня, 12 часов дня, доложил по прямой телефонной связи с Москвой о действиях финнов Жукову. Жукову, который тогда являлся заместителем наркома обороны СССР и начальником генерального штаба. Как пишет Никишов, он сообщил ему о систематических фактах нарушения границы со стороны Финляндии. Ответ был категорическим. Жуков твердо сказал: «Бейте эту сволочь», и положил трубку. Это означало, что для военных загадок тогда уже не было. Боевые действия Финляндии на границе с СССР явно указывали на то, что финны вступили в войну на стороне Германии, и по этому поводу требуются адекватные действия.
Владимир Николаевич, прошу прощения, что я прервал звучание вашего смольнинского доклада, но у меня возник вопрос, который, как мне кажется, может появиться и у слушателей Петербургского исторического клуба. А какие действия на советско-финской границе агрессивного свойства предпринимали финны 22, 23, 24 июня?
Спасибо, Андрей Леонидович, за этот вопрос. Но я должен сказать, что финны, как таковые, боевых действий против Советского Союза не предпринимали. А боевые действия с территории Финляндии организовывала Германия. И здесь, и вот здесь как раз я вижу определенную провокацию со стороны Германии, которая начала явно угрожать Советскому Союзу. Дело в том, что я уже рассказывал о том, что 22 июня дважды, еще даже до начала войны, немецкие бомбардировщики проникали в воздушное пространство Советского Союза. Один раз они минировали акваторию Невы, второй раз они минировали акваторию Финского залива в районе Кронштадта, то есть нарушая таким образом коммуникации, прежде всего, Советского Балтийского флота. Но наряду с этим немецкие самолеты в этот день пытались нанести бомбовый удар по военному аэродрому под Выборгом. Мистер Шмидт, 110, пытались нанести этот удар. Ну и, наконец, немецкие самолеты с территории Финляндии атаковали советскую военно-морскую базу на полуострове Ханка. Нельзя сказать, что здесь был большой успех со стороны немецкой авиации. Нельзя этот успех сравнить, скажем, с теми ударами, которые немецкая авиация нанесла по приграничным городам Советского Союза. Но, тем не менее, это была уже серьезная угроза, и для Советского Союза возникала проблема, что Ленинград может разделить судьбу тех городов, которые были подвергнуты массированной бомбардировке немецкой авиации 22 июня. И это подтвердили события 23 июня, когда довольно большое количество немецких самолетов пытались прорваться к Ленинграду, причем это самолеты летели из Финляндии, опять-таки, которые пытались прорваться к Ленинграду и которые пытались прорваться к Кронштадту. Ну, у нас довольно сильная система противовоздушной обороны была под Ленинградом, поэтому сделать это было непросто, и более того, был один из немецких самолетов сбит. И в данном случае появились и первые немецкие военнопленные пилоты. И, кстати сказать, при этих пилотах оказались карты. И, как выяснилось, эти самолеты должны были лететь на Кировский завод. Конкретно речь шла о том, что цель этой атаки был один из крупнейших заводов Ленинграда, если не сказать Советского Союза. И вот это как раз подтолкнуло советское командование предпринять контрдействие, чтобы не допустить повторения подобных атак. Ну и вот, собственно, вероятно, Жуков имел в виду то, что надо нанести удар по территории Финляндии, поскольку в данном случае судьба Ленинграда оказалась бы в весьма сложном положении.
Но мне кажется, Владимир Николаевич, что нельзя считать, что Финляндия полностью не причастна к этим авиационным налетам. Ведь немецкие самолеты вылетали с финляндских аэродромов.
Ну и да, и действительно, немецкие самолеты нарушали воздушное пространство Советского Союза именно с территории Финляндии. Это что, если не боевые действия? Как это можно квалифицировать? Военные самолеты летят с территории соседнего государства и пытаются нанести авиационный удар. Это, естественно, уже война.
Но давайте все-таки вернемся в Смольный, где 25 ноября 2009 года Владимир Николаевич Барышников читал свой замечательный доклад.
Естественно, что все это в своем комплексном труде Марк Солонин стремится замолчать, создавая таким образом весьма искаженную картину происходящего. Более того, запутавшись в своих противоречивых утверждениях и всевозможных схемах, которые он обильно и без всякого толка снабдил свою работу, он, очевидно, так и не понял, что, собственно, в конце концов написал. В финальной части произведения автор вообще на одной и той же странице сначала позволил себе решительно заявить, что никаких налетов на Ленинград и города Карелии немецкие бомбардировщики, базирующиеся в Финляндии, не совершали, а затем с таким же пафосом и уверенностью через абзац подчеркнуть, что в первые двое суток войны немецкие бомбардировщики дважды минировали бухты военно-морской базы Кронштадта, при этом самолеты совершали посадку для дозаправки на финские аэродромы Утти и Мальме. Так читатель мог уже сам для себя выбирать понравившийся ему один из авторских вариантов. В данном случае в итоге есть смысл согласиться лишь только с одним и, безусловно, верным утверждением писателя. Оно заключается в том, что действительно на примере его творчества сейчас в России совершенно некомпетентные люди при наличии денег или богатых спонсоров могут наполнять рынок своими графоманскими поделками. Так, может быть, единожды в рассматриваемой работе честно было самим им сказана правда о лично проделанном Марком Солониным труде. И остается лишь пожелать на будущее издательствам, которые публикуют подобного характера произведения, более взыскательно подходить к творчеству своих авторов.
Владимир Николаевич, вот мне интересно, что же это за издательство, которое такими фантастическими тиражами публикует Марка Солонина?
Ну, вы знаете, издательство, конечно, это известное. Это издательство находится в Москве, это издательство «Яуза». Это издательство еще мне известно тем, что в 2005 году в сборнике «Крестовый поход на Россию» она вдруг неожиданно опубликовала часть моей монографии. Сборник это называется «Крестовый поход на Россию», а раздел «Вовлечение Финляндии во Вторую мировую войну» довольно приличный, так сказать, по объему, по листажу материала, это с 125 страницы по 195, то есть это целая брошюра, взятая из моей книги, добавили в этот раздел некого Эрки Салома, я не знаю, кто это такой, мне казался соавтор, так сказать, моей работы.
То вот. Есть как, взяли ваш текст и вам добавили финского соавтора?
Финского соавтора, я не знаю, что это за человек, но я догадываюсь, что в 60-е годы в Советском Союзе был известен такой вот Эрки Салома, он историк профсоюзного движения в Финляндии, ну, вероятно, вот издателем известен был. Это вот фамилия. Они решили включить ее в соавторы ко мне и вот опубликовали мой материал. А вот я только узнал об этом, когда купил книжку в книжном магазине. Вот это издательство «Яуза», вот что да. Оно публикует.
Да, это какая-то поразительная история. И что никто у вас не спрашивал разрешения не уведомлял о том, что часть вашей книги публикуется. Странное дело.
Да, вот такие вот забавные вещи. Но видите, это... Именно то самое издательство, которое Марка Солонина опубликовала.
Да, но, Владимир Николаевич, в конце концов, издатели сейчас более всего думают о том, как получить максимальную прибыль от своей издательской деятельности.
Я здесь почувствовал себя где-то, ну, неким таким классиком, которого, так сказать, материалы которого просто воруют, так сказать, и публикуют. Это немножко другое направление.
В таком случае, Владимир Николаевич, есть некое утешение в том, что вас опубликовали, попирая ваши авторские права, и даже втюхали вам в соавторы какого-то неизвестного финна.
Да, вот такие казусы, видимо, приходится с ними считаться.
Будем считать, что это издержки популярности.
Ну, наверное, так.
Давайте все-таки вернемся от дней сегодняшних к 1941 году. И у меня есть такой вопрос к Владимиру Николаевичу. А какие все-таки были последствия бомбежек советской авиации территории Финляндии?
Главное последствие заключалось в том, что выступил президент Ристо Риути 26 июня 1941 года и объявил Советскому Союзу официально войну. Ну, а если говорить о военных результатах вот этой атаки советской авиации 25 июня, то по задаче советского командования надо было нанести удар по 18 объектам, военным объектам, прежде всего аэродромам, на территории, находящейся на территории Финляндии и в Северной Норвегии. Операция эта готовилась очень стремительно, так сказать, нельзя сказать, что это операция, которую долго готовили. Ну и финские исследователи считают, что эффективность этой операции тоже незначительна. То есть в данном случае как бы не было уничтожено большое количество финских самолетов. Что касается немецких самолетов, то здесь вообще информация отсутствует. Но на самом деле, вот и Марк Солонин тоже это активно поддерживает, эти мысли. Но на самом деле ведь результат другой совершенно. Советский Союз не наносил удары по финским самолетам. Советский Союз наносил удары по немецкой авиации, которая базировалась на территории Финляндии. И результат этого действительно был. После этого, после 25 июня, после бомбардировки советской авиации территории Финляндии, ни один немецкий самолет уже не бомбил Ленинград в течение всей Второй мировой войны. Вот это реальный результат, вот это эффект, который был достигнут. Но а что касается погибших людей, а действительно эта бомбардировка привела к определенным жертвам, небольшим, кстати сказать, жертвам финского населения, так это оказались заложники финского правительства, которые фактически подставили свою территорию под эти бомбовые удары, позволив немецкой авиации использовать их аэродромы для нанесения удара по Ленинграду. Это было первые жертвы той политики, которую Финляндия проводила в отношениях своих с Германией. Очевидно, что финское руководство рассчитывало, что уже в первые дни войны немецкие самолеты смогут разбомбить советские аэродромы, но, вероятно, так сказать, здесь опять Германия лишь только подставила Финляндию, и появились вот эти первые жертвы войны. Ну, тем не менее, я должен сказать, что финская армия начала военные действия очень серьезно, и, в принципе, так сказать, наступала против советских войск, имея и преимущество, и численное преимущество. И в данном случае уже в конце лета был взят Выборг с финскими войсками. То есть, конечно, так сказать, здесь создавались серьезные проблемы для Северного, а потом Ленинградского фронтов.
Владимир Николаевич, ну, коль скоро вы упомянули о том, что финские войска взяли Выборг, то я вновь хочу преподнести вам и нашим радиослушателям сюрприз. Дело в том, что в фонотеке Санкт-Петербургского дома радио хранится репортаж о параде финских войск в Выборге, который организовал командир 4-го армейского корпуса генерал-лейтенант Эш перед стенами Выборгского замка.
Андрей Леонидович, да вы волшебник какой-то.
Ну, волшебство – это, конечно, не мое, это волшебство тех собирателей редких звукозаписей, которые дарят их фонотеке Санкт-Петербургского дома радио.
Ну что ж, давайте послушаем.
Tämä on juhlallinen hetki täällä oleville taistelujoukoille. Se on juhlallinen sydämelle kaikille, koko Suomen kansalle.
Hyvää päivää!
Saamme kuulla 9 kunnialaukausta, minkä aikana Suomen lippu nousee Viipurinlinnan salkoon. Nämä kunnialaukaukset kajahtavat, upseerit tekevät kunniaa, me kaikki tähyilemme Viipurinlinnan torniin, jossa juuri alkaa se vanha lippu, joka siltä vedettiin toista vuotta sitten alas. Se nousee juuri vähän repaleisena, mutta kunniakkaana kuitenkin salkoon.
Владимир Николаевич, ну у меня просьба перевести для наших радиослушателей те финские речи, которые звучат на этой редкой звукозаписи.
А что касается того, что было сказано комментатором финского радио, то здесь было отмечено, что в связи с взятием Выборга генерал Эш обратился к собравшимся бойцам и ко всему народу. Конкретно, дословно, Эш сказал: «Приветствую, солдат». Ну, а комментатор дальше, рассказывая о тех событиях, которые происходили в Выборге, говорит, что мы слышим 93 залпа артиллерийских орудий, которые приветствуют процедуру поднятия флага над Выборгской крепостью. Это происходит перед глазами офицеров и всех тех, кто сражался за взятие Выборга. То есть это такие типичные парадные фразы, которые, так сказать, в этот момент требуются.
Владимир Николаевич, а вот этот парад по случаю взятия Выборга, он имел какие-то далеко идущие политические последствия в 1941 году?
А вы знаете, вот я работал в Национальном архиве Финляндии, и там обнаружил очень интересный документ, который, может быть, является определенным фоном к той звукозаписи, которую вы вывели в эфир. Это телеграмма Гитлера. Телеграмма Гитлера, датированная 30-м августа 41-го года, сам парад-то произошел 31 августа, а 30 августа 41-го года Гитлер направил президенту Финляндии Ристо Рютти телеграмму, в которой дословно содержала следующая фраза: «Я выражаю восхищение взятием финскими частями города Виппури», то есть финское название дал этому городу, «это выражает чувство и всего немецкого народа. Самое сердечное поздравление в связи с этим большим событием. Произошел знаменательный поворотный момент, как пишет Гитлер, который является прологом, что самое важное, вот я хотел бы подчеркнуть, к окончательной победе народов, ликвидирующих большевизм». Иными словами, здесь в этой телеграмме Гитлер говорит о том, что Финляндия вместе с Германией борется за уничтожение существующего тогда в Советском Союзе политического строя, и это уже показатель того, что финны далеко не стремились только вернуть утраченные территории, а стремились захватить и те территории, которые никогда Финляндии не принадлежали.
Андрей Леонидович, я бы хотела процитировать кусочек из замечательной книги Николая Ивановича Барышникова «Блокада Ленинграда и Финляндия».
Это очень будет приятно и мне, потому что Николай Иванович Барышников – почетный член Петербургского исторического клуба. Но уж Владимиру Николаевичу…
Ну, для меня важно, по крайней мере,
вполне что… понятно, по каким причинам. Вдвойне приятно.
Нет, Андрей Ильич, я поясню. Для меня, прежде всего, приятно, что книги Николая Ивановича продолжают читать. Это очень важно.
Да их невозможно не читать. Они и очень интересно написаны, и очень легко читаются. Надо сказать, что книга была удостоена премии Говорова, мы не должны тоже этого забывать, и была переведена и на английский, и на финский язык. И вот Николай Иванович пишет в своей книге, что имелась уже заготовленная специальная речь по финскому радио, которую предусматривалось произнести сразу после захвата Ленинграда. В этой речи, переведенной и на шведский язык, говорилось: «Пала впервые в своей истории некогда столь великолепная российская столица, находящаяся вблизи от наших границ. Это известие, как и ожидалось, подняло дух каждого финна». Далее в так и непроизнесенной речи отмечалось: «Для нас, финнов, Петербург действительно принес зло. Он являлся памятником создания русского государства и его завоевательных стремлений». В этих фразах, конечно же, содержалось истинное отношение финляндского руководства в то время к Ленинграду. Было лишь удивительно, что выступить с ней намеревались поручить такому известному в стране своими умеренными взглядами по отношению к России человеку, как Пасекиви. Все мы помним, что с именем Пасекиви связано было начало дружественных отношений между нашими странами.
Да, новые внешние политики Финляндии после окончания Второй мировой войны. Но спасибо, Вера Николаевна, что вы провели этот отрывок из этого документа. Это очень, мне кажется, важно. Это прежде всего показывает, насколько серьезно финны подходили в 1941 году к вопросам, связанным с наступлением против советских войск на Карельском перешейке, против Ленинграда. Это объективно, так оно и было.
Вера Николаевна, Владимир Николаевич, разрешите, я снова попытаюсь вас сегодня удивить. Дело в том, что, готовясь к сегодняшнему заседанию Петербургского исторического клуба, я, естественно, подбирал в фонотеке старые звукозаписи, и среди них мне удалось найти запись от 23 сентября 1941 года, запись, в которой финский радиокомментатор ведет репортаж с линии фронта на Карельском перешейке под Ленинградом.
Это очень интересно. Это ведь на самом деле тот самый момент, когда финские войска еще вели бои по захвату нашего города.
Да. Ну что, выводим в эфир?
Да, конечно.
Silmiemme edessä, jalkojemme alla, muutamien kilometrien päässä palava Pietari, kuoleman, ihmisvoimien infernaalisen helvetin pohjalla. Tähti taivaan tähdet sulautuvat tuolla taivaan rannassa tulen liian mahtavaan kutsukseen, jonka keskellä kymmenet palonheittäjät kukkana valkeine säteineen etsivät saksalaisia lentokoneita kaupungin yhdessä. Askissa näkyy tänäkin yönä olevan kaksi erillistä suurta, valtavaa valoa. Toinen niistä on suurempi, jossa tuolla Nevan suun tienoilla, jossa leveä punainen valomeri ilmaisee saksalaisten pommituskoneiden löytäneen tärkeät kohteensa. Tämän valoalueen laajuudeksi, leveydeksi on mitattu kokonaista 5 kilometriä. Toinen tulimeri kajastaa enemmän tuolla vasemmalla, jossakin kaupungin itäisessä osassa. Täällä suomalaisten puolella täällä on käynnissä ankara taistelu. Suomalaiset tykit puhuvat rautaista kieltään ja lähettävät korkia pakettejaan venäläisten asemiin, joissa varmasti tälläkin hetkellä kuolema ja kauhu ovat vallitsevina.
Владимир Николаевич, вновь обращаемся к вам за помощью в переводе финского текста.
Вы знаете, я, конечно, потрясен этим фрагментом, очень интересный. Фрагмент интересен в том плане, что здесь пропагандист, да, финский пропагандист, комментатор финского радио, дает очень, ну, я бы сказал, откровенные оценки того, что происходило, и то, что, кстати сказать, Солонин, между прочим, уже сейчас забывает или пытается не указывать. Это любопытная вещь, чтобы вот в тот период так смело писали о щепетильных вещах. Ну и первое, что я хотел бы сказать, ну вот говоря о том, что было в этом фрагменте, комментатор говорит, что мы остановились в нескольких десятках километров от Ленинграда, который оказался в международном окружении. А в международном окружении, то есть, иными словами, здесь финский комментатор подчеркивает, что наряду с немецкими войсками окружает Ленинград и финская армия, что сейчас в современных условиях Финляндии об этом не любят говорить, что они участвовали в блокаде Ленинграда. Ну, а далее там говорится о том, что в начавшейся для него, то есть для Ленинграда, ожесточенной блокаде. А далее интересный еще фрагмент из этого комментария был рассказ о начале войны. Вот под гром артиллерийских выстрелов и разрывов снарядов он говорит о том, что когда немецкие самолеты со стороны Финляндии пытались минировать фарватер в Финском заливе, вот после этого, через два дня после этого, со стороны Советского Союза был нанесен удар по аэродромам и населенным пунктам в цели предупредить повторение налетов. То есть вполне откровенно то, что на самом деле и происходило. После чего, собственно, Финляндия вступила в войну. Ну а далее еще одно интересное откровение. Вот он говорит о том, что несмотря на двукратное требование Гитлера начать решительное наступление на Ленинград, финские войска по приказу Маннергейма остановились. Да, об этом любят говорить и финские историки, и публицисты типа Солонина. Но далее совершенно интересная фраза. Поскольку вынуждены были вести кровопролитные оборонительные бои в 5 километрах от так называемой линии Сталина. То есть от старой государственной границы. Так на Западе называли эти укрепления, которые были созданы в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы. То есть здесь комментатор, не стесняясь, говорит о том, что финские войска остановились из-за кровопролитных боев, которые они вели. И вот то, что мы сейчас слышали, Андрей Леонидович, это как раз и демонстрация того, что действительно бои были. Это не какие-то шутейные, наступления. Это серьезные боевые действия там проходили.
Но главное ведь, Владимир Николаевич, в той документальной звукозаписи от 23 сентября 1941 года заключается в том, что она камня на камне не оставляет от построения Марка Солонина. Сам комментатор финского радио из далекого 1941 года, по сути дела, обрушивает все основные положения солонинской книги 25 июня 1941 года «Глупость или агрессия».
Андрей Леонидович, а вот я еще вспоминаю, если говорить о пропаганде военной, что она, в общем-то, тогда еще не такая была осторожная, как в последующий период, обратить внимание на любопытную статью в газете «Уси Суоми». Эта газета датирована 11 сентября 1941 года, и в этой статье прямо пишется, когда немецкие войска захватили Мгу, а финская армия достигла Свири, судьба Петрограда была решена. Дело в том, что наряду с наступлением на Карельском перешейке финские войска еще и наступали в Карелии, и они должны были, обойдя Ладожское озеро, выйти к реке Свирь. Уже 4 сентября финские войска перешли старую государственную границу, которая раньше существовала между Финляндией и Советским Союзом. 6 сентября захватили Аланец, а уже через день, через день-два уже вышли к реке Свирь. То есть, иными словами, вышли к рубежам Ленинградской области, они захватили уже Южную Карелию, и теперь им оставалось только ждать прихода тут даже и немецких войск.
Ну и тогда случилось бы самое страшное. Город оказался бы...
В сплошном блокадном кольце. Да, но немецкие войска не смогли выполнить эту задачу. В декабре 1941 года их отбросили за Волхов. И таким образом финны выполнили по плану Барбаросса те поставленные цели, те задачи поставленные. А немецкая армия, группа армии «Север» не смогла это сделать.
Владимир Николаевич, после сказанного вами я должен сознаться, что у меня ведь есть репортаж финского радио о наступлении финских войск у реки Свирь 7 сентября 1941 года.
Ну, это невероятно, Андрей Леонидович.
Мы seisome Syvärin rannalla. Haastattelen niitä miehiä, jotka saavuttivat Syvärin ensimmäisinä. Tämä marssi, joka alkoi Tuuloksesta, keskeytyi tietenkin useammankin kerran taisteluihin, mutta pääpiirteissään se oli nopeata eteenpäin hyökkäystä, kunnes se nyt taas pysähtyi tähän leveän joen äärelle.
Tämä porukka, joka tänne hyökkäsi, niin oli siis pääasiassa nuorta porukkaa.
Enpä takia, että menikin niin hyvin. Se oli
ollut yksi. Oletteko te ollut taistelussa mukana Korpiselle sitä alkuun?
En ole tuolta Tuuloksesta.
Владимир Николаевич, о чем же говорится вот в том, что мы сейчас только что услышали?
Ну, действительно, вот 7 сентября 1941 года был организован репортаж финского радио о наступлении финских войск у реки Свирь. Ну и комментатор говорит, что после форсирования реки Туокса, это старая государственная граница между Финляндией и Советским Союзом, и взятия Ланца, финские войска в результате напряженных боев приблизились к реке Свирь, что является итогом наступления карельской армии, как вот говорит комментатор. А далее, вот если вы заметили, там уже слышатся голоса солдат, разрывы снарядов. Так вот, это вот вблизи реки Свирь солдаты уже, как отмечает комментатор, обзавелись бородами, восторженными голосами приветствуют достигнутый успех. Они, в частности, говорили, что готовятся к дальнейшим напряженным боям, заправляется едой, собирается наступать уже дальше. То есть, иными словами, вот это все подтверждает то, что финская армия, она готова была наступать дальше, но, к сожалению, для них не все у них получалось.
К сожалению для них и к большому счастью для нас всех.
Да, и при этом хочу заметить, что до сих пор у нас еще какие-то мифы существуют о том, что Финляндия чуть ли не спасала Ленинград в 1941 году. Главным спасителем Ленинграда выступал чуть ли не маршал Финляндии Маннергейм. Получается, вообще смешные вещи, когда Маннергейм и Гитлер спасали Ленинград в 1941 году, только непонятно, почему так и не спасли его до конца.
Да, существует такая легенда о том, что Карл Густав Маннергейм будто бы защитил Ленинград в 1941 году от возможного овладения немецкими войсками. Но вот даже наш друг-историк Сеппеле одно время придерживался этой же версии. Говорит, что на самом деле Маннергейм заслужил орден за спасение Ленинграда. Но я думаю, что мы его переубедили. Такого рода утверждения получили распространение и в западной прессе, а также, естественно, и в российской периодической печати. Если вот вы помните, что в нашем городе довольно широко, я бы сказала, чрезмерно широко отметили 140-летие со дня рождения маршала.
То есть фактически Маннергейм стал героем России.
Да, в Эрмитаже несколько месяцев работала довольно обширная экспозиция, посвященная Маннергейму в 2007 году. Была открыта гостиница «Маршал» на Шпалерной улице, где был установлен бюст кавалергард Маннергейм. Все мы знаем, что многое связывало Маннергейм с нашим городом. Ведь он закончил в Петербурге Николаевское кавалерийское училище, которое, кстати, заканчивал и Будённый. И служил он в русской армии ни много ни мало, а 30 лет – с 87-го до революции, до 17-го года, начав с чина корнета и закончив генерал-лейтенантом.
Вера Николаевна, да. Так я так подозреваю, что именно из-за этого некоторые публицисты пытаются изобразить Маннергейма как спасителя,
да, конечно,
Ленинграда.
Конечно,
то есть,
конечно.
Что якобы Маннергейм не мог просто позволить себе двинуть войска на любимый им город, в котором он провел лучшее время своей жизни. Такой сентиментальный генерал финский такой получился.
Но он не был таким романтиком. Я тоже об этом хочу сказать. Но он служил у нас в кавалергардском полку. Женат он был на дочери своего начальника.
Удачный
Анастасии
брак такой.
Араповой, да. С большим приданым была невеста.
С карьера хорошая.
Да, да, да. Ну, он ведь также участвовал в русско-японской войне в 1905 году. И чем еще он славен, это он предпринял секретную поездку из Ташкента в Западный Китай. и проделал путь свыше 3000 километров. Это по следам экспедиции Пржевальского.
Вера Николаевна, но дело в том, что вот вы, конечно, перечисляете, так сказать, заслуги Маннергейма в царский период, но таких генералов царской армии было очень много. И говорить о том, что здесь Маннергейм был каким-то выдающимся деятелем, который особый вклад внес в историю российского государства, я бы не рискнул, например.
Я тоже это не утверждаю. Тем более я хочу сказать, что он сам об этом писал в своих мемуарах, что он отказывался идти в направлении Ленинграда, когда ему предложили вот стать во главе армии Финляндии.
Но мне кажется, что когда Карл Густав Маннергейм работал над своими мемуарами, уже гитлеровская Германия потерпела сокрушительное поражение.
Он знал результаты того.
Он знал результаты этой политики и стремился себя оправдать.
И более того, вот эта часть мемуаров, которая была опубликована, он даже сам и не написал их. Вместо него писали эти мемуары два его офицера, точнее сказать, полковник Пассанен и генерал Хенрикс. Они находились вместе с Маннергейм, и вот втроем они сочиняли эти мемуары. Так что в данном случае тут все было взвешено и продумано. Не дай бог, чтобы какую-то тень бросить на святой облик Маннергейма. Вот в данном случае вот так надо подходить к этим мемуарам.
Я с вами совершенно согласна, Владимир Николаевич, и он совсем мне не представляется романтиком. Тем более, что ему как раз принадлежит идея: если не удастся взять город, а он сам уже отказался с севера взять штурмом город Ленинград, но не отказался, он просто не смог. И он предложил такую идею, чтобы дождаться, пока население Петербурга от голода само заявит о капитуляции.
То есть все это так, взгляды, что, да, похожие на взгляды нацистов в Германии.
Безусловно, безусловно.
А я, разрешите, в заключение нашей передачи позволю себе одно сравнение. Карл Густав Маннергейм мне лично напоминает покойного генерала Дудаева. Дело в том, что когда пала Российская империя, Карл Густав Маннергейм почувствовал себя опустошенным. Он лишился великой родины и тогда решил стать патриотом своей малой родины – Финляндии. Точно так же, как генерал Дудаев, некогда бравый советский офицер, после крушения Советского Союза оказался деморализован, решил стать патриотом своей малой родины и кончил, надо сказать, значительно более печально, чем многомудрый Карл Густав Маннергейм.
Ну что же, Андрей Леонидович, это интересное сравнение, которое вы сейчас привели.
Время пребывания Петербургского исторического клуба подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что в записи сегодняшней радиопередачи принимали участие председатель Санкт-Петербургского совета мира и согласия Вера Николаевна Бровкина и заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Николаевич Барышников. Ну а вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, профессор кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!